Глава 32. Клятва. Морис задрожал и протянул руку по направлению к улице Сен-Жак. «Пожар», — сказал он. «Пожар». «Ну так что же, пожар. Далее», — произнес Лорен. Боже мой, если бы она вернулась». «Кто же она?»
«Женевьева».
«Женевьева, то есть мадам Диксмер, не правда ли?»
«Да, она».
«Не беспокойся, не затем она ушла, чтобы вернуться».
«Лорен, мне необходимо отыскать ее, необходимо отомстить».
«Ого!» — заметил Лорен.
«Ведь ты поможешь мне отыскать ее, не правда ли?»
«Разумеется, дело нетрудное».
«Почему?»
«Если, насколько мне известно, тебя так интересует судьба гражданки Диксмер, то ты должен знать ее, а зная ее, узнать и ближайших ее друзей». «Она, по всей вероятности, не оставила Париж. Они все помешались на Париже и скрылась у какой-нибудь искренней приятельницы. А завтра поутру, смотришь, к тебе придет записочка в этом роде».
«Си марвё ревуар ситере, киль амперюн таляньи, сони шарп азюре. И пусть означенный Марс явится к привратнику в такую-то улицу, такой-то номер, и спросит мадам. Ясно?»
Морис пожал плечами. Он очень хорошо знал, что Женевьеве не у кого скрыться.
«Нет, нам не найти ее», — проговорил он.
«Позволь заметить тебе одну вещицу, Морис», — сказал Лорен.
«Что именно?»
«А то, что, может быть, невелика беда, если ты не найдешь ее».
«Не найду?» «Лорен», — сказал Морис, — «да это убьет меня».
«Так значит, от этой-то любви ты чуть не умер?»
«Да», — отвечал Морис.
Лорен призадумался на минуту и потом сказал. «Морис, теперь около 11 часов. Улицы пусты. Вот каменная скамейка, как будто нарочно поставленная для двоих друзей. Позволь поговорить с тобой наедине. Даю слово, что я буду говорить чистейшей прозой».
Морис посмотрел вокруг себя и сел на скамейку. Лорен тоже осмотрелся и сел возле своего друга. «Говори», — сказал Морис, опуская отяжелевшую голову на ладонь.
«Послушай, друг мой, без всяких предисловий, перефраз и комментариев скажу тебе одно. Мы гибнем, или, вернее, ты нас губишь».
«Каким образом?»
«Есть, мой нежный друг, некая статья Комитета общественной безопасности, объявляющая изменником Отечества каждого, кто находится в сношениях с врагами вышеозначенного Отечества». «Знакома тебе эта статейка?»
«Без сомнения».
«Знаешь ее?»
«Да».
«Мне кажется, ты порядочно-таки изменил Отечеству. Что скажешь на это?» «Спрашиваю словами Манля».
«Лорен».
«Да. Если только ты не считаешь величайшими патриотами тех, кто дает жилье, стол и постель кавалеру Мезон Ружу. Каковой, выражаюсь деловым слогом, вовсе не исступленный республиканец, по крайней мере, на мой взгляд, и едва ли не принимал участие в сентябрьских событиях».
«Ах, Лорен», — вздохнув, произнес Морис.
«Вследствие всего этого», — продолжал моралист, «кажется мне, что ты немножко слишком дружен с врагами Отечества. Пожалуйста, не горячись, любезный друг, и признайся лучше, что ты не из числа ревностных».
Лорен произнес эти слова так нежно, как только позволяла его натура, и проскользнул под своим замечанием с ловкостью чисто цицероновскую. Морис возразил ему только жестом. Но жест этот был признан недостаточным, и Лорен продолжал.
«О, если бы мы жили в оранжерейной температуре благородства, которая неизменно стоит на 16 градусах, я сказал бы тебе, любезный Морис, это прекрасно, деликатно, так и приличествует порядочному человеку. Будем немножко аристократами. Это хорошо и отзывается приятным букетом. Но мы жаримся теперь в температуре 35 или 40 градусов. В этой жаре поневоле кажешься льдиной. Если же ты холоден, тебя подозревают. Сам это знаешь, Морис. А если уж сделался подозрительным, тебе должно хватить мудрости, Морис, чтобы понять, чем ты вскоре будешь, или, вернее, что вскоре будешь ничем.
«Ну хорошо, пускай убьют меня и концы в воду», — вскричал Морис. «Ты знаешь, что мне надоела жизнь».
«Четверть часа назад», — перебил Лорен, — «значит, еще не слишком давно, чтобы я позволил тебе исполнить свою затею. Притом, если уж умирать в наше время, то надо умирать республиканцам, а ты умрешь аристократом».
«Ого!» — вскричал Морис, у которого кровь начинала кипеть от боли, происходящей от сознания своей вины. «О, да ты зашел, мой друг, слишком далеко».
«И пойду дальше, потому что предупреждаю тебя, если ты сделаешься аристократом, ты донесешь? Фи, нет, я запру тебя в погреб и пошлю искать тебя с барабанным боем, как потерянную редкость. А потом объявлю, что аристократы, зная, что ты говорил им, скрутили тебя, измучили, чуть не уморили голодом. Так что, когда отыщут тебя, как судью Элиды Бомона, мсье Латюда и других, рыночные торговки и тряпичники квартала Виктуар публично увенчают тебя цветами».
«Лорен, я чувствую, что ты прав, но я увлекся и скольжу по скату. Неужели ты негодуешь на меня за то, что меня увлекает слепая судьба?»
«Не негодую, а просто хочу поссориться с тобой. Вспомни ежедневные сцены между Арестом и Пиладом, торжественно доказывающие, что дружба — чистейший парадокс, потому что эти образцовые друзья ругались с утра до вечера».
«Оставь меня, Лорен, сделаешь гораздо лучше».
«Никогда!»
«В таком случае предоставь мне любить, быть безумцем сколько мне угодно, пожалуй, даже сделаться преступником, потому что я не ручаюсь за себя и в состоянии убить ее, когда опять увижу».
«Или упасть к ее ногам», — перебил Лорен. «Ах, Морис, Морис, влюбиться в аристократку. Вот уж этого я никогда бы не подумал».
«Довольно, Лорен, умоляю тебя».
«Морис, я вылечу тебя, или черт меня побери. Не хочу, чтобы ты выиграл в лотерею гильотину, как выражаются наши лавочники. Берегись, Морис, не выводи меня из терпения. Не сделай из меня кровопийцу. Я чувствую непреодолимое желание поджечь остров Сен-Луи. Скорее факел. Головешку!»
Морис невольно улыбнулся. «Кажется, мы условились говорить в прозе», — сказал он.
«Сам виноват. Зачем своей глупостью доводишь меня до крайности?» — сказал Лорен. «Послушай, Морис, будем пьяницами, будем делать предложения в собрании, изучать политическую экономию, но умоляю Юпитером любить только независимость».
«Или разум».
«Ах да, богиня разума кланяется тебе и находит, что ты очаровательный смертный. И ты не ревнуешь? Морис, чтобы спасти друга, я способен на самопожертвование».
«Спасибо, мой бедный Лорен, и я умею ценить твою преданность. Но лучшее средство утешить меня — дать мне насытиться моей горестью. Прощай, Лорен, сходи к Артемизе». «А ты куда?» «Домой». И Морис сделал несколько шагов к мосту.
«Так ты живешь нынче на улице Сен-Жак?»
«Нет, но мне хочется пройти по ней,
чтобы еще раз взглянуть на место, где жила твоя жестокосердная.
Чтобы посмотреть, воротилась ли она. О, Женевьева, Женевьева, не думал я, что ты способна на такую измену».
«Морис — один тиран, основательно изучивший прекрасный пол, потому что он и умер от излишней любви, сказал: «Женщина слишком часто меняется, и безумец тот, кто ей верит».
Морис глубоко вздохнул, и два друга пошли далее по направлению к старой улице Сен-Жак. По мере того, как они приближались, они яснее и яснее слышали шум. Ярче и шире был свет, и раздавались патриотические песни, которые днем при солнце, в атмосфере битвы, показались бы героическими гимнами, но теперь, только при зареве пожара, принимали мрачный оттенок кровожадного опьянения.
«Боже мой, боже мой!» — воскликнул Морис, забыв, что произносит эти слова в злосчастную эпоху атеизма.
И пот струился по его лицу, пока он шел.
Лорен смотрел на него, напевая сквозь зубы: «Когда любовь волнует нас, тогда благоразумие пас».
Казалось, весь Париж бросился на театр описанных нами событий. Морис принужден был пробираться сквозь шеренгу гренадер, ряды полицейских, потом густые толпы яростной, никогда не дремлющей черни, которая в это время с воем металась от зрелища к зрелищу. По мере того, как приближались они к пожарищу, Морис более и более прибавлял шаг. Лорен на силу успевал за ним, однако же он слишком любил его, чтобы оставить одного в такую минуту. Почти все было кончено. Из сарая, куда солдат бросил горящую головню, огонь перекинулся на мастерские, сколоченные из досок так, что между ними оставались широкие щели для циркуляции воздуха. Товар уже сгорел, и начал загораться дом.
«Боже мой», — подумал Морис, — «что, если она возвратилась? Если она где-нибудь в комнате, объятой пламенем, ждет меня, зовет на помощь?»
И Морис, полуобезумев от горести, лучше соглашаясь, чтобы та, которую он любил, лишилась рассудка, нежели изменила, Морис, нагнувшись, просунул голову в дверь, наполненную дымом. Лорен не отставал от него, Лорен пошел бы за ним хоть в самый ад. Крыша горела. Пламя начало подбираться к лестнице. Морис, задыхаясь, осмотрел залу, комнату Женевьевы, комнату кавалера Мизон Ружа, коридоры, взывая сдавленным голосом: «Женевьева! Женевьева!» Но никто не откликался. Возвратившись в первую комнату, два друга увидели волны пламени, врывавшиеся в дверь. Несмотря на крики Лорена, указывавшего ему на окно, Морис прошел сквозь пламя. Потом он побежал к дому, прошел, не останавливаясь, двор, усыпанный ломаной мебелью, заглянул в столовую, гостиную Диксмера, кабинет химика Морана. Все это было наполнено дымом, осколками, битыми рамами. Огонь пробрался в эту часть дома и начал все пожирать. И здесь, как в павильоне, Морис не оставил без осмотра ни одной комнаты, ни одного коридора. Спускался даже в погреба, думая, не спустилась ли туда Женевьева. Ни души.
«Чёрт побери», — сказал Лорен. «Сам видишь, кому охота оставаться здесь, кроме разве саламандры? Но ведь ты ищешь, кажется, не этих мифических животных. Справился бы лучше у кого-нибудь из зрителей. Может быть, и видели ее?»
Надо было много усилий, чтобы вытащить Мариса из дома. Начались исследования. Друзья обошли окрестности, останавливали всех встречавшихся женщин, осмотрели все аллеи. Напрасно. Был второй час ночи. Несмотря на свою атлетическую силу, Марис измучился и отказался, наконец, от беготни взад-вперед и беспрестанных столкновений с толпой. По улице проезжал фиакр. Лорен остановил его.
«Любезный друг», — сказал он Марису, — «мы сделали все, что только возможно человеку, чтобы спасти Женевьеву. Измучились, прокоптились дымом, проголодались. Как бы ни был замечателен Купидон, он не вправе требовать большего от влюбленного, а тем более от невлюбленного. Возьмем фиакр и отправимся по домам».
Марис молча повиновался, и экипаж остановился у его дверей после непродолжительной езды, во время которой друзья не обменялись ни словом. В ту минуту, как Марис выходил из экипажа, окно его квартиры захлопнулось.
«А это хорошо, тебя ждали. Теперь я спокоен», — сказал Лорен. «Стучи крепче».
Марис стукнул. Дверь отворилась.
«Прощай», — сказал Лорен. «Завтра утром не выходи со двора. Подожди меня».
«Прощай», — машинально сказал Марис. И дверь захлопнулась за ним. На первых ступеньках лестницы его встретил слуга.
«Гражданин Ленде, сколько вы наделали нам беспокойства?»
Слово «нам» поразило Мариса. «То есть тебе», — сказал он.
«Да, мне и даме, которая ждет вас».
«Даме», — повторил Марис, находя очень некстати свидание, вероятно, с какой-нибудь из старинных своих приятельниц. «Ты очень хорошо сделал, что предупредил меня. Я ночую у Лорена».
«Невозможно, гражданин. Она была у окна, видела, как вышли вы из экипажа, и закричала: «Вот он!»
Какое мне дело, знает ли она меня или нет? Мое сердце отказалось от любви. Поди и скажи этой даме, что она ошиблась». Слуга хотел было идти, но остановился.
«Ах, гражданин», — сказал он, — «напрасно вы так делаете. Бедная дама и без того уж очень скучает. Ответ ваш приведет ее в отчаяние».
«Да кто же, наконец, эта дама?» «Не видел в лицо, знаю только, что закрылась капюшоном и плачет».
«Плачет?»
«Да, но потихоньку, старается заглушить свои рыдания».
«Плачет», — повторил Марис.
«Значит, еще есть хоть одно существо в мире, которое любит меня до такой степени, что ее тревожит мое отсутствие». И Марис медленно пошел за слугой. И тогда глазам его представилась в углу гостиной трепещущая фигура, которая зарылась лицом в подушки. Женщина, которую можно было бы почесть за мертвую, если бы не судорожный стон и сотрясение всего тела. Марис сделал слуге знак, чтобы тот вышел. Слуга повиновался и запер за собой дверь. Марис подбежал к женщине. Она подняла голову.
«Женевьева!» — вскричал молодой человек. «У меня Женевьева! Не помешался ли я?»
«Нет, мой друг, вы в полном разуме», — отвечала молодая женщина.
Я обещала принадлежать вам, если вы спасете кавалера Мизон Руже. Вы спасли его. Вот я. Я дожидалась вас. Морис ошибся в смысле этих слов. Он отступил на шаг и печально посмотрел на женщину. «Женевьева», — сказал он кротко. «Женевьева. Значит, вы не любите меня». Глаза Женевьевы наполнились слезами. Она отвернулась и, опершись локтем на спинку дивана, громко зарыдала. «Увы», — сказал Морис, — «вы не любите меня. И не только не любите меня, Женевьева, но еще ненавидите. Иначе вы не доводили бы меня до отчаяния». В последних словах Мориса было столько исступления и горести, что Женевьева выпрямилась и взяла его за руку. «Боже мой», — сказала она, — «неужели тот, кого считаешь лучшим, всегда бывает эгоистом?» «Эгоистом, Женевьева? Как это понимать?» «Неужели же не понимаете вы, что я страдаю? Муж мой сбежал, брат мой в изгнании, дом мой пылает. Все это свершилось в одну ночь, и потом... Это ужасная сцена между вами и кавалером». Морис слушал с восхищением, потому что действительно самая безумная страсть не могла не допустить, чтобы такие ощущения, скопившись в сердце, не довели Женевьеву до теперешнего ее положения. «Но вот вы пришли, вы у меня. Вы не покинете меня?» Женевьева вздрогнула. «Куда бы я пошла?» — отвечала она с горечью. «Разве есть у меня убежище, приют, защитник, кроме того, который назначил цену своему покровительству? О, Морис! Как безумная шла я через новый мост, переходя, не раз останавливалась и смотрела, как темная вода разбивалась об углы арок. Это нравилось мне, чаровало меня. Вот, бедная женщина, — говорила я себе, — вот где твое убежище. Здесь невозмутимый покой, здесь забвение». «Женевьева! Женевьева!» — вскричал Морис. «И вы говорите это! Значит, вы не любите меня!» «Да, я сказала это», — шепотом отвечала Женевьева. «Сказала и пришла». Морис перевел дух и упал перед нею на колени. «Женевьева», — проговорил он, — «не плачьте, Женевьева, утешьтесь после всех ваших страданий, потому что вы меня любите. Именем неба прошу вас, скажите, что вас привлекли сюда не мои угрозы. Скажите, что если бы даже вы не видали меня сегодня вечером, оставаясь одинокой, без пристанища, вы пришли бы сюда, и примите от меня теперь клятву, освободить вас от клятвы, к которой я принудил вас силой». Женевьева взглянула на молодого человека с выражением неизъяснимой благодарности. «Великодушный человек», — сказала она. «Боже, благодарю тебя за его великодушие». «Послушайте, Женевьева», — сказал Морис, — «Бог, которого изгоняют из наших храмов, но не могут изгнать из сердец, куда он вложил любовь, Бог соделал нынешний вечер мрачным, но в сущности преисполнил его радости и счастья. Господь привел вас ко мне, Женевьева, отдал вас в мои руки, говорит вам моим дыханием. Господь хочет, наконец, наградить нас за перенесенные страдания, за достоинство, которое выказали мы в борьбе с этой любовью, казавшейся противозаконной. Как будто чувство, бывшее столь долго чистым и глубоким, могло быть преступным. Итак, не плачьте, Женевьева, дайте мне руку. Хотите ли вы быть у брата? Хотите ли вы, чтобы этот брат почтительно целовал подол вашего платья, удалился, скрестив руки, и приступил этот порог, даже не обернув головы? Скажите одно слово, сделайте знак, и он удалится. И вы останетесь одна, свободна и без страха. И напротив того, Женевьева, хотите ли вы вспомнить, что я любил вас до такой степени, что едва не умер от этой любви? Что для этой любви, которую вы можете сделать гибельной или счастливой, я изменил своим, сделался ненавистным и презренным в собственных глазах. Хотите ли вы размыслить обо всем этом, чтобы будущность обещала нам счастье? Подумать, сколько силы, энергии таится в нашей молодости и нашей любви, чтобы защитить это счастье против каждого, кто бы осмелился нападать на него. О, Женевьева, скажи, хочешь ли ты, хочешь ли сделать человека счастливым, чтобы он не сожалел о жизни и не желал вечного блаженства? В таком случае, Женевьева, вместо того, чтобы отталкивать меня, улыбнись мне, приложи руку к моему сердцу. Склонись к тому, кто любит тебя всеми силами души, всеми стремлениями, Женевьева. Жизнь моя, Женевьева, не бери назад своей клятвы. Сердце женщины разрывалось от этих слов. Томление любви, усталость от прошлых страданий истощили ее силы. Слезы не возвращались на ее глаза, и однако же рыдания еще поднимали пылающую грудь. Морис видел, что у нее уже не было сил сопротивляться, и обнял ее. Она опустила голову на его плечо, и длинные волосы рассыпались по плечам молодого человека. Грудь Женевьевы еще не успокоилась, как волны после бури. «О, ты плачешь, Женевьева! Ты еще плачешь!» — сказал он с глубокой печалью. «Успокойся! Успокойся! Или нет? Нет, я не буду навязывать свою любовь горести. Никогда мои губы не осквернятся поцелуем, который будет отравлять хоть одна слеза сожаления». И он, расцепив живое кольцо своих рук, медленно отвернулся от Женевьевы. Но в то же время по реакции столь естественной женщине, которая защищается и, защищаясь, горит желанием, Женевьева обхватила трепещущими руками шею Мариса, сильно сжала ее и прильнула щекой, еще влажный от слез, к пылающей щеке молодого человека. «О, — проговорила она, — не покидай меня, Морис, потому что для меня во всем мире только ты один».